Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Пусть действительно эта Господня благодать пребывает в вашей жизни, в ваших сердцах и умножается изо дня в день. Для нашего совместного рассуждения хочу прочитать один из стихов Священного Писания, послание к Евреям, 6 глава, 1 стих. Евреям 6:1. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». И тема нашего с вами сегодняшнего рассуждения – это «Путь к совершенству». Я думаю, что все мы в какой-то мере, если задать вопрос, хотим ли мы быть совершенными, хотим ли мы быть лучше, ну, кто скажет, что нет? Конечно же, хотим. И мы желаем этого, и мы хотим иметь совершенство, мы хотим иметь духовный рост, мы хотим иметь благословение и в нашей духовной жизни, и в нашей обычной физической жизни. Я думаю, что во всем том, что мы делаем, если мы действительно хотим преуспеть, мы должны стремиться и достигать совершенства. И это является вполне естественным. И Священное Писание говорит нам о том, что касаясь и нашего положения во Христе Иисусе, нашего понимания Бога, нашего отношения с Ним, нашего служения, мы должны стремиться к совершенству. Нельзя находиться постоянно на одном и том же положении. Знаете, Божья мудрость была в том, что Он таким образом устроил эту вселенную, что и в нашей и физической жизни, и в духовной жизни все перекликается. Вроде бы кажется, что это разные вещи. Некоторые говорят, да вы что, да как можно сравнивать духовное с физическим? Можно, потому что Бог устроил и то, и другое. Бог заложил в человека, чтобы он был таким, каким он есть. Бог заложил определенные принципы, которыми устраивается эта вселенная, и их невозможно изменить. Мы не можем поменять, скажем, закон земного притяжения. Ну, надоело нам 9,8 ускорения, мы хотим, чтобы было меньше, чтобы не больно было падать, было проще летать или прыгать там вдруг захотим, как на Луне хотя бы. Но мы не можем, Бог устроил точно так же. И поэтому есть те вещи, которые заложены Богом. И если мы их понимаем и знаем, то мы можем руководствоваться ими в нашей жизни и в итоге достигать успеха. И Священное Писание написано именно таким образом, что оно включает в себя в основном не столько теоретические какие-то вещи, сколько включает описание жизни людей, включает практические советы и наставления, применимые для жизни, и описывается жизнь тех или иных библейских персонажей с положительными или отрицательными или примерами для того, чтобы мы могли через них научиться и адаптировать к своей жизни. И оно нам гораздо более понятным становится, потому что Писание говорит, они были такие же люди, как и мы. И мы можем примерить себе и не сказать, да это невозможно, да кто-нибудь когда-нибудь что-то подобное проходил. Откройте Библию, посмотрите, вы увидите, что подобное уже было. И поэтому для нас гораздо проще это понять и увидеть. И вот Священное Писание говорит о том, что как в нашей физической жизни, так и в духовной жизни всегда есть процесс роста. Точно так же, как дети, рождаясь, начинают с того, что питаются, скажем, молоком матери или же там какими-то смесями, заменяющими это молоко. Но это начинается, ну, нельзя, до бесконечности. Вы видели где-нибудь человека, который бы в 40 лет продолжал есть ту же самую пищу, которую он в один месяц ел? Ну, если такое есть, значит, что-то не в порядке с этим человеком, либо с его родителями, которого до сих пор-то кормят. Но это ненормально. Но проходит определенное развитие, ему требуется определенная пища. Твердое и так далее. Если этого не делать, это будет ему во вред. Такой человек не будет здоровым. То же самое в духовной жизни. Есть определенные моменты, когда мы с чего-то начинаем, и их нельзя убрать, потому что если их не будет, не будет дальнейшего роста, не будет того основания, на котором мы можем опираться. И автор послания к Евреям говорит, что, во-первых, полагается основание, вот то, что мы называем начатки учения Христова, то, что является базой. Если ее нету, невозможно что-то строить дальше, потому что это будет как здание без фундамента. Но если мы сделали фундамент, это все-таки еще не здание. Нужно продолжать строить его дальше. Это наша духовная жизнь. И мы, оттолкнувшись от начала учения Христова, используя в своей жизни, должны стремиться к совершенству. И Библия говорит нам об этом, Бог ожидает этого от нас. Но проблема у многих людей, что познав начатки учения Христова, они останавливаются на этом и говорят, я вроде бы все знаю, что мне еще нужно? Я все, что нужно, как бы исполнил. Ну, в церковь хожу, альфа-курс закончил, водное крещение принял, духовное крещение получил, нашел свое место в церкви в том плане, что нашел кресло, где он постоянно сидит, а вот и другим не уступает. Ну, вроде бы все, что мне еще нужно? Я достиг совершенства. Спросите меня, кто Господь Спаситель, Иисус Христос для меня? Скажу, что Он мой Спаситель. То, другое, третье. И человек успокаивается, и он говорит, что ну все, что нужно для жизни, для благочестия, я знаю, я в церкви Господней, во спасении, все. Но это будет как человек, который остановился в своем младенчестве и так и не вырос. Но я думаю, все вы в физической жизни, являясь взрослыми, довольны тем, что вы не остались на этом кормлении грудным молоком, вы вырастали, и вы довольны тем положением, в котором мы есть. И странно, когда человек опять хочет удариться в детство в своей жизни, потому что есть определенный рост, процесс совершенства, и мы получаем удовольствие от того, что мы познаем что-то новое, что мы можем делать что-то больше, чем мы могли делать раньше. И внутри, если честно, у каждого из нас заложено это стремление к совершенству. Если мы что-то делаем, мы хотим отточить все-таки в какой-то мере мастерство. По крайней мере, хотя бы мы хотим услышать добрую оценку того, что мы сделали со стороны кого-то. И даже мы внутри чувствуем, если она льстивая, ну, мы, допустим, пели, но спели не очень. Нам говорят, да все хорошо, все нормально. Но мы-то внутри чувствуем, что можно было сделать лучше. Мы могли чего-то большего достигнуть. Знаете, как спортсмены бывают. Где-то на тренировке умудрился, там, скажем, взять высоту в 3 метра. А начали соревнования максимум 2,50. И никак. Не достиг, где-то чего-то не хватило. Но он знает, что он может большее. У него есть потенциал, уже он может этого достигнуть. Вот в духовной жизни то же самое Господь ожидает от нас, чтобы мы не стояли на месте, но мы могли идти вперед. Мы могли двигаться, потому что Бог заложил в каждом из нас определенный потенциал, определенную возможность, определенные какие-то служения, действия и так далее. И Бог хочет, чтобы мы достигали этого, чтобы мы совершенствовались, не оставаясь постоянно одними и теми же, но становились лучше. И понятно, что Библия нас к этому призывает, и мы хотим этого, но вопрос, что мы делаем для этого? Некоторые успокаивают себя тем, ну я же молюсь Господу об этом. Каждый раз, ложась спать, лежа на диване и так далее, я вспоминаю и говорю, Господи, дай мне совершенство. Но не произойдет оно вдруг, знаете, как снег на голову, бац, и свалилось вам совершенство, и вдруг резко преобразились, как Моисей когда-то после общения с Господом, лицо ваше засияло, и вы стали тут же совершенными. Нету этого подобного. Бог заложил, что не Он вдруг в мгновение ока переменит. Это Божий принцип. Но Бог сказал, что вы должны изменяться. Вы должны делать определенные вещи для того, чтобы достигать. Поэтому Бог со своей стороны сделал, то, что Он хотел сделать, и Он ожидает с нашей стороны определенных действий. Более того, в Писании написано, что нужно прилагать усилия, чтобы достигать этого. И многие из нас вместо того, чтобы делать то, что нам нужно, хотят, чтобы Бог за нас сделал то, что Он поручил нам делать. Но Бог не поощряет наши ленности, и Он не хочет, в общем-то, помогать тем, которые не хотят выполнять то, что они должны делать. Но мы должны взять на себя ответственность за то, что с нас требуется. И тогда не нужно будет обвинять Бога. Ну почему ты мне не даешь совершенства? Я вот так все сижу, жду. Можно всю жизнь прождать, и его не будет. А Бог говорит, я уже все сказал, что тебе нужно сделать. Тебе нужно встать с твоего дивана и начать делать определенные шаги, а не ожидать, когда же это совершенство придет в твоей жизни. И проблема многих людей сегодня в том, что они хотят все получить без труда. Наверное, может быть, это наш менталитет. Не знаю, почему так, но почитайте русские народные сказки. Два сына труженика, и еще один третий есть, который ничего не делает, но в итоге у него все оказывается на халяву. Печка, которая сама по себе водит, скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, щука, которую он выловил, выполняет его желание, рыбка золотая там, вот, или еще что-нибудь. Ну, ничего не нужно делать, просто сказал, тут бац, без всяких усилий. А те, которые трудились, усилили, прилагали, так и остались ни с чем в итоге. И жены им непонятно какие достались, а этот лягушку нашел, поцеловал, бац, в принцессу превратилась. Вот. И многие люди, к сожалению, с подобным менталитетом переходят в богословие. Или же, скажем так, переходят в духовную жизнь, и они ожидают, что то же самое произойдет. Какое-то магическое действие. Сказал одну фразу, и вдруг все изменилось. Произнес что-то, и произошло. И в этом проблема, потому что не работает так. Почему не работает? Потому что Бог заложил другие принципы, и Он не изменяет себе, не изменяет тому, что Он сказал. Мы хотим, чтобы Он подстроился под наше желание. Знаете, очень легко произнести фразу «во имя Иисуса Христа». Гораздо сложнее иметь власть, которая позволяет эту фразу произнести. Знаете, иногда мы, как христиане, не хочу вас конкретно иметь в виду, вообще отдаленные, скажем так, христиане, иногда думают, что весь секрет заключается в правильной формулировке. Нашел правильную молитву, все, вот если точно так же фраза повторил, она откроет небо. По-другому сказал, не получится. Вот если именно так произнесу, тогда будет защита Господня. Вот если именно такое слово скажу, но это не заклинание. Если нет отношений с Господом, не сработает это. Помните хороший случай с сыновьями священника Скевы? Искали, искали, какое же найти заклинание, чтобы бесов гонять. Нашли. Оказывается, вон какое эффективное. Павел сказал во имя Иисуса Христа и ушли. Вот все просто, оказывается. Вот произнес эти слова, и бесы слов испугаются. Нашли одержимого человека, говорят, во имя Иисуса Христа, которого проповедует Павел. И что в итоге произошло? Христа знаю, Павел тоже известен. Вы кто такие? Вопрос не формулировки слов, вопрос наличия отношений с Господом. Вот это очень важный момент, который мы должны понять. И если мы хотим достигнуть совершенства в нашей жизни, мы должны со своей стороны делать действия. Не просто слушать, не просто воспринимать, но именно осуществлять. И только тогда мы можем рассчитывать на Божью помощь. Только тогда мы можем действительно видеть ту благодать, которую Бог дает нам. И вот это то, что я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня запомнили. Чтобы это не просто осталось, скажем так, на уровне информации, которую мы получили, но чтобы это действительно воплотилось в нашу жизнь. Для некоторых путь к совершенству или путь к познанию понимается просто как приобретение знаний. И они думают, что чем больше мы знаем, тем мы совершеннее. Но знаете, можно знать, но не делать. Есть масса людей, которые могут наизусть цитировать тексты Священного Писания, но они их не исполняют в своей жизни. В обычной жизни есть масса людей, которые помнят все формулы логарифмов и интегралов, однако задачки решать не умеют. Они их не знают, как применять просто-напросто. Есть люди, которые знают правила русского языка, но пишут абсолютно безграмотно. Они не могут их применять, не научились. Вот в духовной жизни иногда человек думает, я приобрету много знаний, вот оно изменит, просто что я буду знать. И он себя этим успокаивает. Он закончил альфа-курс, потом перешел в библейскую школу, потом в библейский колледж, потом институт, потом магистратуру, докторантуру. Но жизнь не изменилась. Бог ожидает, чтобы мы применяли на практике. Поэтому не будем просто слушателями, давайте будем воплощать то, что говорит Священное Писание в нашей жизни. Итак, чтобы не быть просто, скажем, человеком, бросающим лозунги. Братья и сестры, стремимся к совершенству. Все, вы все, аминь, аллилуйя, мы стремимся. Но что нужно сделать конкретно? Для того, чтобы посмотреть конкретные шаги, просто мы проанализируем то, что говорит нам Священное Писание, обобщим и сделаем некоторые выводы. Первое, что нам нужно сделать в нашей жизни, что нам нужно определить, и это является одним из тех условий, если мы хотим достигнуть совершенства, нужно установить границы. Нужно найти границы, которые мы должны поставить в нашей жизни, за которые мы не должны выходить. Вы знаете, в обычной жизни мы очень часто сталкиваемся с какими-то ограничениями. И если честно, мы их воспринимаем как нормальные. Ну, скажем, у вас есть дачный участок. Есть границы этого дачного участка, правда же? И вы нормально воспринимаете, что вы не можете за этими границами взять и дерево посадить. Пойти и посеять на соседнем участке какую-нибудь там, не знаю, картошку, морковку и потом ее собирать. Вы увидите возмущенную реакцию вашего соседа. Это естественно, потому что это его территория, и он, в принципе, и погнать вас оттуда может. То же самое касается некоторых других аспектов, когда человек пренебрегает границами. Смотрите, есть очень много медуз, которые живут в морских водах. Есть менее опасные, есть более опасные. Вот, я думаю, что те из вас, кто когда-либо был на море, все-таки их видел, по крайней мере, или даже сталкивался. Вот, обычно те, которые в наших водах, ну, по крайней мере, которые нам более доступны, они не настолько опасны. А вот некоторые вообще практически безболезненно жалят. Некоторые, как от крапивы остается там, вот меня жалило несколько раз, ну, такой красноватый, через несколько дней проходит. Вот. Есть медузы, в общем-то, достаточно опасные. Вот, они примерно, если помните, 5-копеечные монетки когда-то были. Вот такого размера медуза. Но у нее настолько сильный яд в ее стрекальных клетках, что он практически... Ну, максимально для сильного человека 40 секунд проходит, когда он парализует полностью нервную систему человека и останавливает сердечную мышцу. Ее невозможно запустить. И человек в итоге в воде погибает, иногда даже не успев вскрикнуть. И это очень опасная медуза. Они маленькие, почти незаметные. Правда, у них щупальца почти 35 сантиметров после них тянутся. И где-то человек не заметил, даже если оно где-то оторванное плавает, он дотронулся до него, и это чревато тем, что он просто-напросто умрет, даже не успев до конца понять, что случилось. И вот они обычно далеко в море от берега плавают, но периодически у них миграция осуществляется. И они где-то там возле этих пляжей мигрируют. И правительство этих государств где-то случается, они объявляют тревогу, но понимают, что есть отдыхающие, есть люди, которые хотели бы купаться, туризм не хотят останавливать. И они огораживают эти участки, где пляжи находятся, какой-нибудь тоненькой сеткой, чтобы эти медузы не проникли, и предупреждают, не плавайте за границами этой сетки, иначе это смертельно для вас опасно. Если человек разумный и мудрый, он не будет самонадеянным. А что мне тут границы? Мало ли что-то установили. Я тут деньги заплатил, отдыхать хочу. Куда хочу, туда и плыву. Ну, плыви. Но ты заплывешь за границы этой сетки, и конец тебе придет. То же самое и в духовной жизни происходит. Но мы почему-то иногда не хотим с этим смириться. Какие границы в духовной жизни? Вы что? Господа, тут благодать Господню ограничиваете. Закон какой-то придумывали, и тут в законничество хотите ввести. Это не законничество, братья и сестры. Это вопросы определенной духовной безопасности, о которой Господь сказал, вот тебе границы, где действует моя благодать. Вот границы тех дел, поступков и действий, которые дадут тебе мир с Богом. Но если ты выйдешь за эти границы, то, что ты будешь делать, это будет грех. Это грозит тебе твоей духовной смертью. Это грозит опасностью. И иногда мы возмущаемся этими границами, но если мы их не будем соблюдать, для нас же это не полезно. Бог сказал определенные вещи, за которые человек Царства Божьего не наследует. Хотя человеку хочется это делать, но для него же не полезно. И поэтому, если мы хотим с вами достигнуть совершенства в нашей жизни, если мы не хотим остаться на чем-то том, что мы стоим, мы должны определить для нас границы, в которых мы должны действовать. В первую очередь, мы должны. Знаете, когда со стороны иногда навязывают, мы возмущаемся. Но если мы поймем важность того, что мы должны видеть, где мы должны быть ограничены, когда мы сами это осознаем, поймем, что для нас не полезно, у нас будет сильнейший стимул, чтобы исполнять и не заплывать туда, куда не нужно плыть, чтобы не встретиться с этими дьявольскими медузами. Итак, какие границы мы должны в нашей жизни осуществить, сделать, чтобы это не было, скажем так, просто опять же каким-то лозунгом? В первую очередь в нашем разуме. Все начинается с наших мыслей, все начинается с того, что у нас в голове где-то засело. Апостол Петр пишет, 1 послание Петра, 1:13. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Припоясав чресло ума вашего, бодрствуйте». Что означает припоясать чресло ума? Потому что не все мы владеем в должной степени старославянским. И другими словами говоря, припоясать чресло – это пояс ремнем. И не совсем понятно, правда же, мы понимаем физический ремень, да, нам он нужен для того, чтобы, по крайней мере, либо брюки поддерживать, либо ограничивать, чтобы, скажем так, припоясано было, и мы не сильно расширялись. И мы знаем, что это такое, потому что оно налагает на нас определенную границу, то есть за которую мы не можем пройти, то есть определенное ограничение, то есть больше, чем ремень есть внутри, невозможно использовать. И вот касаясь нашего разума, что это означает наложить ремень, скажем так, на наш разум? Это означает, с одной стороны, обратить внимание на то, что мы думаем, и контролировать то, что мы думаем. То есть взять, не просто, знаете, как вот бывает, да, человек мало ли что-то мыслит, и он мыслит, мечтает, все, но он должен анализировать, а в каком направлении двигаются мои мысли? Что внутри моего разума, о чем я переживаю, что меня внутри волнует, чем я наполнен? И припоясать это еще означает и наложить ограничения на то, о чем мы думаем. И когда нам мысли разные приходят, это естественно, это нормально, но плохо, когда мы всем мыслям, какие нам только в голову приходят, даем возможность развиваться. И вот здесь очень важно, если мы хотим достигнуть совершенства, мы должны ограничивать себя в развитии нашего мышления. Могут прийти мысли какие-нибудь похотливые. И если человек действительно стремится к совершенству, он не будет развивать их дальше. Он поймет, вот граница, вот предел. Я не могу думать об этом, потому что это противоречит Писанию. Человек, который не стремится к совершенству, он думает, я же этого не делаю. Я не буду делать, просто приятно помыслить, представить, как бы это было, чем бы это закончилось, как бы все. Он там лежит, мечтает, пока сон еще не пришел. Но оно развращает сердце человека, развращает его внутреннее состояние. И поверьте мне, это лишь только вопрос времени, когда это осуществится на практике. Потому что внутренний человек уже где-то к этому готов, если он об этом думает. Внутри уже где-то какие-то барьеры в его жизни сломаны. И он готов их при определенных ситуациях нарушить. Когда, скажем, никто из верующих не видит. Потому что где-то внутри уже это желание есть. Оно не происходит внезапно. Знаете, мы иногда удивляемся. Такой благочестивый человек, вроде все нормально, замечательно. Как он мог такое сделать? Как? Он же все время был в служении. Он же такой был, Но неспроста это происходит. Это не происходит, знаете, вдруг так. Ниоткуда вы вдруг так нагрешил. Где-то внутри у него была тенденция к тому, чтобы это сделать. Поверьте мне, наша реакция в какой-то мере предсказуема. Если вы никогда этого не делали, и никогда вам это не было интересно, никогда внезапно вы это вдруг непонятно как и не сделаете. Но если где-то внутри этого очень хотелось, и вы думали, мечтали, где-то были готовы, какой-то этап, если вы не будете бодрствовать, какое-то событие в вашей жизни, и это выплескивается наружу. Особенно, когда внезапно что-то произошло. Вот всегда видно. Случайно вам в автобусе кто-то на ногу наступил. Какое первое слово у вас вырывается? Вот ваша естественная реакция, в каком направлении ваши мысли идут. Если они благочестивые, вы благочестиво подумаете. Если не очень, соответственно, не очень будет эта реакция. Знаете, как в истории про детей, которые наблюдали, как пастор свой забор ремонтировал. Он говорит, что вы никогда не видели, как мужчина гвозди забивает? Да, говорит, видели. Просто интересно, что вы скажете, когда по пальцу молотком попадете. Реакция, да? Что произойдет? Им интересно. И, кстати, что внутри человека наполняет, то и происходит, когда вдруг внезапно вырвалось, а потом уже верни обратно. Поэтому Писание говорит, и Христос предупреждает нас. Наблюдайте за тем, что вы думаете, потому что из сердца, из мыслей исходит все это остальное злое, которое потом воплощается. А если мы думаем так, то мы уже как грешим. Следующее, в чем мы должны поставить границы, это наши поступки. То, что мы делаем. И апостол Петр продолжает в этой же главе 14-16 стихи. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Еще один момент. Наше поведение. Что мы делаем? Каковы наши поступки? Мы несем ответственность перед Богом. Если мы хотим достигнуть совершенства, мы должны понимать, что поступая так-то, мы только затормозим свой путь совершенства. Поступая таким-то образом, мы выйдем за пределы Божьей благодати, и мы будем двигаться в обратную сторону. Если мы будем так делать, мы никогда не сможем достигнуть того потенциала, который Бог дал нам. Это будет нас останавливать или вести назад. И мы должны ограничить. Вот это я могу делать, это нет. Это то, что выходит за границы. И в отношениях границы установить. Это тоже важный момент. Не идет речь вообще о том, что мы не должны общаться с людьми. Мы должны. Но мы должны знать, до какой границы мы можем общаться. Насколько это возможно. Куда мы можем дальше, как бы скажем, двигаться. Иногда люди удивляются. Как так? Что это произошло? Но мы сами не смогли правильную границу в отношениях сделать. Знаете, историю одну такую слышал. Одна сестра возмущалась. Позвонил ей брат в 11:30 ночи. Ну, оба не за, не, она не замужем, он не женат. Позвонил, говорит, поехали покатаемся. Она говорит, сейчас. Сделала марафет соответствующий, вышла. А вот, поехали покататься. Потом возмущается пастору. Не успела сесть в машину, он там приобнять меня уже хотел. Как он так мог? А с другой стороны возникает вопрос, это естественная реакция. Если она в 12 ночи вышла с ним на машине кататься, то что она хотела ожидать? Что он будет ей цитаты из Библии рассказывать? Вопрос отношений. До какой границы эти отношения являются библейскими, после чего они уже переходят? И не надо удивляться, что потом отношения соответствующие. Мы несем ответственность за то, какие мы отношения имеем, на каком уровне и докудова с любыми людьми. Священное Писание, Псалом 49, 16-20 стихи. Кстати, это обращение к Израилю, то есть к тем, которые знали Бога, верили в Него, но которые не поступали как нужно, почему Бог их называет грешниками. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство, сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Вопрос отношений. Не вопрос в том, что нельзя общаться с подобными людьми. Не об этом речь. Если мы не будем общаться, кто им о Боге, Господи, скажет? Вопрос в том, сходимся мы с ними или нет. Сходиться – это значит разделять их взгляды. Это значит, скажем так, соглашаться с тем, что они делают, быть равнодушными к этому, считать, что вполне возможно это и нормально. Ничего страшного, ну, где-то там и сам где-то так становишься подобным человеком. Вот это плохо. Потому что мы нарушаем те границы, которые Бог установил. Худые сообщества развращают и добрые нравы. И если мы, братья и сестры, с вами не будем иметь этих отношений правильных, не будем видеть этих границ, поверьте мне, это вопрос времени, когда вот подобные отношения начнут и вас постепенно развращать. Если вы не будете контролировать границы, если вы не сможете себе сказать, вот предел, вот докуда я могу, вот не дальше этого, кто-то другой будет это делать за вас, но он установит свои границы в вашей жизни. И не вопрос еще, что они будут соответствовать библейским ограничениям. Поэтому мы должны научиться контролировать себя, иначе мы никогда не достигнем данного нам Богом потенциала. Апостол Павел пишет в послании к Филиппийцам, 4 глава, 8-9 стихи. Филиппийцам 4:8-9. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». То есть границы, внутри которых мы должны действовать в нашем мышлении. О чем должны быть направлены наши мысли? Что должно наполнять нас? И тогда В итоге это изменит и наши поступки. Чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне, то исполняйте. И тогда Бог мира будет с вами. Следующее, что нам нужно сделать для того, чтобы достигать совершенства, то есть первое мы говорили, уметь поставить границы в разуме, в поступках, в отношениях. Второе, не перегружать себя. Кстати, это тот принцип, который действует в любых ситуациях, и в духовной жизни, и в нашей обычной физической. В работе ли, в карьере ли нашей, в том, чем мы занимаемся. Божьи принципы универсальны, в принципе. И вот смотрите, что означает не перегружать себя? То есть знать предел того, сколько мы можем понести, что мы можем сделать так, чтобы сделать это максимально хорошо. Те из вас, кто водители, вы знаете, производители автомобилей устанавливают определенную грузоподъемность для того автомобиля, который они сделают. То есть они его рассчитывают, чтобы он в соответствии был с этим грузом. То есть максимально можно столько загрузить, для того, чтобы автомобиль нормально работал. Конечно, можно загрузить и больше, чем вес, который должен быть максимальный. И машина даже будет ехать. Но вопрос как? Повысится износ деталей, расход топлива, ухудшится управляемость автомобиля, тормозная система уже будет не настолько эффективна. И в случае какой-то ситуации, аварийной обстановки, в итоге это повлечет с собой очень нехорошие последствия. И в том числе, даже если не будет аварийной ситуации, дальнейшая эксплуатация в таких условиях приведет к тому, что автомобиль очень быстро сломается, разрушится. Бог создал нас. И Он тоже сдал нам определенные ограничения того, насколько мы можем понести что-то сделать. Мы тоже имеем порог, скажем, утомляемости. Почему Бог сказал, что есть время работать, есть время отдыхать. Бог дал определенные для каждого из нас возможности. И когда мы выходим за эти пределы, или когда мы не можем остановиться и перегружаем себя, это не к лучшему. Как вы обычно знаете, есть люди, которые всего набрали, и то хочу, и все. И в итоге он нигде так толком и не успел. Вот вы замечали, что люди, которые концентрируются на чем-то одном, они достигают там гораздо быстрее совершенства и профессионализма, чем те, которые с каждого по чуть-чуть. И везде и то, и в итоге нигде он толком ничего и не сделал. И обычно помнят людей, которые в узкой специализации были, что-то действительно, какое-то открытие сделали. Мастера широкого профиля нигде ничего особенного не достигли. И как правило, время прошло, и все. И вы знаете, когда мы, скажем, с вами находимся на начатках учения Христова, мы как маленькие дети, которым свойственно и нормально хотеть заниматься всем, чем мы увидели, потому что мы только начинаем пробовать. Мы и проповедниками хотим быть, и музыкантами, и певцами, и евангелистами, и пророками, и кем только не хотим быть. И где-то мы пытаемся вроде то и другое. Пока мы как дети, это нормально духовное. Как и обычные дети в нашей жизни, да? Вспомните себя в детстве, кого вы только не играли. И в учителя, и во врача, и там еще в кого-то. То есть что увидели, что заинтересовало, в то играете. Сегодня одна игра, завтра другая. Но невозможно постоянно, став взрослым, то же самое делать. Видели где-нибудь человека, который через день работу менял? Причем полностью противоположную. Сегодня он врач, завтра он агрономом захотел быть. На следующий день, там, не знаю, в опере петь. С него ни врача не получится нормального, ни агронома, ни оперного певца. Везде попробует, но нигде даже свидание ставит. Не удивит. Но это происходит тогда, когда человек не нашел своего призвания. Он мечется по жизни. Знаете, из-за чего кризис среднего возраста возникает? Человек прожил определенный участок жизни, уже сложно что-то новое начинать. Но, наглядываясь назад, видит, что он ничего и не создал. Он так и не нашел своего места. Он не видит результатов того, что он делал. И то, и другое, третье начинал, и что теперь? И уже не тот возраст, чтобы опять начать учиться. И приходится вот чем-то таким заниматься, и вроде не нравится, но и деньги надо. К сожалению, то же самое в духовной жизни происходит. Есть тоже кризис, кавычка, среднего возраста у многих людей, христиан. И то, и другое, и третье начали, нигде ничего не сделали. В итоге уже сложно что-то начинать, и он стоит и думает, а что мне теперь делать? И Господь определил каждому из нас призвание. И поэтому мы должны научиться сказать «нет», когда это выходит за пределы наших возможностей призвания. Тогда, когда мы видим, что мы не сможем этого сделать. Не пытайтесь всем угодить. Знаете, бывает, говорят, есть такое пословица, человек что-то тащит, его еще больше и больше грузят. Но есть предел. И от вас, кстати, зависит сказать «нет». Если вы будете говорить «да», вас будут дальше и дальше навьючивать, пока вы не упадете. И потом найдут кого-то другого, на кого дальше будут вьючить. А вы так и останетесь там. Вот это тот важный момент, который мы должны понять. Если я хочу достигнуть совершенства в своей жизни, я должен найти свое призвание. Я должен молиться, просить у Бога, чтобы Он дал мне ведение, понимание этого призвания. И пребывать в нем, совершенствоваться. Помните, как апостол Павел советовал Тимофею? Тебе дано дарование по пророчеству с возложением рук священства. Пребывай в нем, развивай его. Но именно его, не какое-то другое. Нужно уметь Сказать «нет», когда мы максимально уже загружены настолько, насколько мы сможем в силу наших возможностей потянуть, чтобы в соответствии с нашими возможностями могли осуществлять свою деятельность. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 12 глава, 6-8 стихи. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещевать ли увещевай, раздавать ли раздавай в простоте, начальник ли начальство с усердием, благотворить ли благотвори с радушием». В каком призвании ты есть, в том совершенствуйся. Если ты учитель, Бог не говорит «раздавай» или же «пророчествуй». Есть свое призвание. Каждый человек имеет свое призвание. Не берите сверх того, что вам дано от Господа. Больше возьмете, чем сможете понести, никогда не достигнете совершенства. Следующее. Нужно освободиться от того, что не представляет ценности в жизни человека. Это тоже то, что лежит на вашей ответственности. Не нужно ждать, когда оно само по себе исчезнет. Послание к Евреям, 12 глава, 1 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Итак, две вещи, которые в нашей жизни мы должны избавиться, освободиться, свергнуть, если мы хотим достигнуть совершенства. Это грех и бремя. Это не одно и то же. Грех – это нарушение Божьих принципов, Божьих заповедей, Божьего закона, того, что Христос заповедовал. Бремя не является грехом, но для нас конкретно это то, что и не является полезным. Это просто вещь, которая нейтральна, которая есть, но она не дает пользы. Она не ведет нас к совершенствованию. Смотрите, что мы должны сделать практически для того, чтобы освободиться и свергнуть? Первое, что необходимо сделать, это покаяться в тех грехах, которые мы сделали. Осознать их и взять на себя ответственность перед Господом. И попросить у Бога прощения осознанно. Поэтому, если вы чувствуете за вами какой-то грех, не оставайтесь в этом состоянии. Это ваша ответственность прийти и раскаяться перед Богом. И чем быстрее вы это сделаете, чем быстрее вы сможете сделать следующий шаг к совершенству. Вы не получите совершенство до тех пор, покуда это бремя лежит на вас. Вы не сможете двигаться. И поэтому это шаги, которые нужно реально предпринимать. Хотим достигнуть совершенства? Начните с малого. Осознайте то, что было в вашей жизни не так. Посмотрите, переосмыслите свою жизнь с точки зрения Священного Писания. И не остановитесь, просто увидев что-то. Раскайтесь, исповедуйте перед Богом, получите прощение от Господа. Максимально исправьте то, что можно исправить, если вы сделали что-то не так. Насколько это возможно? Возьмите на себя ответственность за ваши поступки, а не переносите вину на кого-то другого. Потому что это тоже склонно человеку. Ну что я? Да, я сделал, но эти первые начали. И мы четко определили их степень вины, и даже, может быть, им сказали. И они даже, может быть, раскаялись. Но что с нами? Мы все равно как были с этим грехом, так и остались. Да, они получили прощение, мы им указали на их грех. Но мы со своим-то остались. То, что мы увидели вину другого, оно еще не снимет нашей вины. Поэтому мы должны в первую очередь смотреть на себя и следить за своим духовным состоянием. И стремиться к тому, чтобы больше не делать этот грех. Не так, что мы раскаялись, попросили Бога прощения и продолжили поступать так же. Покаяние означает изменение, оставление греха и стремление к тому, чтобы он больше не повторялся в нашей жизни. Вот тогда мы действительно будем достигать совершенства. И то же самое касается того, что является бременем или то, что не представляет пользы. Смотрите, касаясь второго. Мы все обычно определяем, знаете, с позиции, наверное, еще адамовских времен. Хорошо или плохо? Это хорошо или плохо? Знаете, как дерево познания добра и зла. Мы все время от него кушаем, продолжаем кушать. Что-то случилось? Скажите, это хорошо или плохо? А вот так поступать, это хорошо или плохо? А вот так поступать, это хорошо или плохо? То есть нам нужна градация, список, что есть хорошо, что есть плохо. Да? Что такое хорошо, что такое плохо? Как дети иногда спрашивают. Или когда увидели что-то такое, знаете, вот животное дети обычно видят и спрашивают сразу, оно кусается или нет. То есть им не важно название этого животного и что-то еще. Главное, кусается или нет. Хочется погладить, но надо знать, укусит или нет. Вот мы иногда с такой позиции определяем, а с другой стороны, а нужно ли нам это? Может, оно и не кусается, но нужно ли оно нам? Вот это вопрос. И вот касаясь нашей жизни, обычной, даже физической, посмотрите, сколько много у нас есть ненужных вещей. Это правда. Посмотрите на ваши балконы, сараи на дачах или еще где-то. Чего только не найти. На всякий случай. Оно неплохо, оно хорошо, но нужно ли оно? Знаете, были ли у вас лыжи? Одна сломалась, одна осталась. Хорошая лыжа, нормальная, не сломанная. На балкон ее пусть будет на всякий случай. Ну хорошая же, правильно, неплохая, хорошая, вдруг когда-то пригодится. Не уверен, что вы будете на одной лыже ездить, или вдруг, если у вас когда-нибудь, не дай бог, конечно, одной ноги не станет, вы будете как раз вот на этой одной лыже кататься, пригодится. Но лежит на всякий случай. Лежат другие разные вещи. Вопрос, а надо ли? Это проблема людей, мы склонны к стяжательству. Это правда. Хорошая вещь, ну пусть будет на всякий случай. Где-то там пригодится. Но это то, что обременяет нас. Это то, что не дает нам возможности дальше развиваться. Потому что мы набрали кучу ненужных вещей, а потом куда-то и нужные мы положить не сможем. Вот в чем вся проблема. И поэтому, если есть у вас что-то, то, что вам не является нужным, необходимым, не является для вас именно тем, что нужно, полезно, дайте тому, кому это будет нужно. Накопилась куча ненужной одежды. Знаете, тут, правда, конечно, вопрос ненужной одежды очень вопрос такой, растяжимый. Знаете, в чем есть разница, когда мужчина смотрит в шкаф, и женщина смотрит в шкаф на одежду, и говорят, нечего одеть. Когда женщина смотрит и говорит, нечего одеть, это означает, что все то, что висит в шкафу, она хотя бы один раз уже одела. И поэтому, ну ничего нового нет, ну нечего одеть. Когда мужчина смотрит, он просто видит, что ничего чистого уже не осталось. И говорит, нечего одеть, все грязное. А вот, и неважно, сколько там этих пар было, может, одна рубашка и была. У него нормально, пока чистая, как бы менее притягателен к этому. Ну, есть, конечно, исключения. Вот, но тем не менее, в духовной жизни иногда что-то подобное. Мы набираем тоже кучу всего. И это, ну пусть будет на всякий случай. Но слышали, может быть, такое выражение? Хорошее враг лучшего. Зачем брать хорошее, если есть что-то более лучшее? То, что гораздо больше пригодится нам для того, чтобы исполнить то, что нам поручено. Помню, когда я учился, у нас на предмете логики преподаватель предложил следующее. То есть он говорит, представьте ситуацию, что вас отправляют на необитаемый остров. И он нам дал целый список вещей, из которых можно было только 5 выбрать, которые можно было взять с собой, больше вам не дают. И нужно было выбрать с мудростью из вещей, которые все вроде бы на первый взгляд кажутся нужными и полезными, те, которые действительно являются необходимыми, а не просто хорошими. Ну, скажем, были и спички, и увеличительное стекло. Что вы с собой возьмете? Вроде огонь разводить спички, да, логично, но спички заканчиваются, а потом как вы будете огонь разводить? Вряд ли вы там сами спичечную фабрику построите. Лучше взять увеличительное стекло, которое работает без ограничения срока давности. Солнце засветило, раз увеличительное стекло поставил, сфокусировал солнечный луч и поджег что-то. И так можно до бесконечности. Вот рассудить. Вот почему Писание говорит «рассуждайте». Оценивайте, не спешите просто как дерево познания добра и зла. Хорошо или плохо? Хорошо или плохо? Хорошо. Апостол Павел пишет, 1 послание к Коринфянам, 6 глава, 12 стих и 10 глава, 23 стих, они очень похожи. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. И 10:23. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Здесь опять же не идет речь, что вообще все мне позволительно. Мы уже говорили с вами о тех границах, которые есть в нашей жизни. И апостол Павел перед этим сказал, внутри чего все ему позволительно. Он перечислил грехи, там такие-то, 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 такие-то люди Царства Божьего не наследуют. Поэтому не обманывайтесь, поступающие так не войдут в Царство Божье. Это границы. Внутри их, он говорит, мне все позволительно. Но из этого не все будет для меня полезным. Смотрите, сколько много есть христианских книг. Особенно художественных, ну почти христианские. Периодически Бог вспоминается, или там человек помолился, уже книгу христианской относят. И обычные жизненные рассказы. Там нету чего-то греховного, скажем, они не призывают к греху, ну просто повествуют о жизни. Это хорошо или плохо? Ну, хорошие рассказы, не скажешь, что они плохие, правильно? Являются ли они для нас необходимыми? Опять же, тоже вопрос, смотря в каком мы уровне находимся. Для кого-то просто как дополнительная информация – и он правильно расставил приоритеты в жизни, и эти рассказы ему никогда Библию не заменят. Поэтому в этом плане для него это позволительно и нормально, хорошо. Он развивает свой кругозор, он растет дальше. Но для кого-то это не будет полезным, потому что, ну, Библию там же надо изучать, там надо читать, да там непонятно куча всего. Проще рассказ почитал, там, то с тем пожили, там то другой, третий, все покаялись, переженились между собой, жили долго и счастливо. Нормально, гораздо проще. Но в этом случае, если он переключился, и это стало для него основным, это уже для него не полезно, потому что оно его тормозит в духовном развитии. На этих рассказах духовности до конца, до какого-то предела только можно развить. Но дальше она становится. Бог призывает, познавайте меня, вникайте в мое слово. Если мы этого не сделаем, если мы не найдем правильное определение того, что есть в нашей жизни, мы остановимся на том, где мы находились. Поэтому пусть Бог поможет вам сделать анализ. Не просто хорошее выбирать, а лучшее. Что именно нужно вам в вашей жизни для того, чтобы достигнуть данного вам Богом потенциала. И еще, что касается плана освобождения от того, что нам не представляет ценности, это вопрос, как мы определяем те события, которые мы избираем, или решения. Вы слышали о том, что есть так называемая причинно-следственная цепочка. Вот ее можно еще по-другому назвать эффект домино. Вот иногда расставляют там домино или какие-нибудь другие штуковины там разные, и первую домино там или костяшку тут ткнул пальцем, и все остальные по инерции падают. Вот там разные фигуры устанавливают там, вот где побольше, там всякие узоры и так далее. Но принцип какой? Только одно событие затронул, все остальные автоматически последовали. Это цепочка. И Писание говорит нам о том, что в нашей жизни то же самое. Событие одно, которое мы предприняли, влечет за собой другое. Что мы сеем, то мы пожинаем. И вот почему Бог говорит, имейте мудрость в тех решениях, которые вы предпринимаете. Поэтому не нужно удивляться, если мы выбрали что-то одно, и потом пришло следующее. Потому что между собой взаимосвязано. Избираем жизнь, избираем духовность, избираем Господа, имеем жизнь вечную. Избрали плотской образ жизни, помышления плотские. Не удивляйтесь, что духовная смерть в жизнь человека приходит. Оно взаимосвязано. И если говорить о нас с вами, такие распространенные цепочки, которые у многих с малого начинаются, если их не остановить, они больше и больше идут. Одно из них – домино разочарования, ну так образно мы их назовем. То есть человек в чем-то одном разочаровался и позволил этому разочарованию занять место в его жизни. Оно идет как снежный ком. Он в другом разочаровывается, потом еще в чем-то и так далее. Или же когда у него боязнь чего-то. В чем-то малом проявил робость и не стал с ней бороться. Знаете, что будет дальше? Он все больше и больше будет находить того, чего он боится. То же самое касается отчаяния. Где-то человек отчаялся в чем-то, если он не остановился. Если ропота касается, то же самое. Вот вспомните историю с евреями. Недовольны были тем, что вышли из Египта, там чеснок, лук там, или еще там что-то не было. Вот. Думаете, они остановились на том, когда Бог уже дал то, что нужно было? Там мясо им потом захотелось, ну дал Бог и мясо. Но не убрали эту цепочку. Что думаете, на этом остановилось? Нет. Было мясо, другое что-то нашли. Когда не к чему было прицепиться, прицепились, чего Моисей на Эфиоплянке женился. Ну какая им разница, кого в себе в жены взял Моисей? О нет, все равно нужно какой-то повод пороптать найти. Это проблема. И если мы хотим этих совершенств, мы должны оставить это. Это опять же начинается с наших мыслей, с того, что мы выбираем и на чем мы концентрируемся. Для примера вам очень коротко прочитаю некоторые только выражения из 76-го псалма. Вы можете потом его дома полностью сами прочесть. Это очень такой ярко показывающий вот эту последовательность нашей жизни псалом, который показывает, как с одной неправильной мысли мы дальше двигаемся еще в худшем направлении, или наоборот, в лучшем, если мысль правильная. Начинается он вроде как хорошо. «Глаз мой к Богу я буду взывать, глаз мой к Богу, и он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа, рука моя простерта, ночью не опускается, душа моя отказывается от утешения». Вопрос, почему отказывается? Бог хочет утешать, а тут отказывается. «Вспоминая Боги, трепещу, помышляю и изнемогает дух мой». Вот еще один момент. Видите, то есть человек начал с того, что начал оценивать, все видно плохо, вот это то, что-то еще. По идее, если мы о Господе размышляем, к Господу прибегаем, это будет к изнеможению нашего духа служить или нет? Как вы думаете? Если действительно отношение с Богом? Конечно, нет. Потому что Бог есть Бог утешения, Бог есть Бог любви и доброты. Тогда получается странно. Я приближаюсь к Богу, и от этого мой дух изнывает. Ну тогда не надо ходить в служение, не надо молиться, и дух узнавать не будет. Это та мысль, которая вроде как прослеживается, и сатана хочет и повернуть к этому. И вот смотрите, человек начал помышлять, и в итоге что получилось? Он говорит, ты не даешь мне сомкнуть очей моих по отношению к Богу. Я потрясен, не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, дух мой испытывает. И в итоге начинают появляться вопросы. Неужели навсегда тринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость его и пресеклось слово его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели в гневе своем затворил щит роты свои? И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Вот к чему привело подобное мышление. Братья и сестры, я думаю, что многие из вас в своей жизни сталкивались с подобным. Когда вы где-то приходили к мысли, Господь перестал меня миловать. Господь больше не хочет мне помогать. Господь изменился, и все мои проблемы не во мне. Я тут вообще ни при чем. Он, Господь поменялся. Он что-то изменил. Вот там, где-то Господь на каком-то этапе сказал, да достал меня этот человек, не хочу больше с ним никаких отношений иметь. Все. И в итоге вся милость Божия прекратилась. А что я могу сделать, если Господь не хочет мне помогать? И у нас появляется неправильное представление или мышление о Боге. Наши проблемы из-за того, что Он так поступает. Но Бог не изменен. Он сказал, я всегда хочу миловать, я всегда хочу помогать, я всегда хочу благословлять. Я никогда не изменяюсь вчера, сегодня и вовеки тот же. Значит, что-то неправильно мы посчитали, значит, что-то в нас. И вот смотрите, в чем здесь есть мудрость, если мы хотим достигнуть совершенства. Пришли к этой мысли, не остановитесь на ней, не зациклитесь, сделайте шаг, примените волю и начните размышлять опять же о Боге, но правильно размышляя, действительно анализируя не поверхностно, а вникая. И смотрите, что продолжается этот псалом. Все-таки буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих древних, буду не просто поверхностно, да, а буду вникать во все дела твои, размышлять о великих деяниях твоих. Не просто поверхностно Библию читать, изучать ее. И тогда в итоге, смотрите, каким он мыслям пришел. Боже, свят путь твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Если до этого он говорил, Бог перестал миловать, когда-то творил, он не сказал, что ты Бог творивший, ты Бог творящий, то есть Бог по-прежнему продолжающий действовать. Если вы чувствуете в своей жизни где-то разочарование в Боге, не остановитесь в этом. Значит, что-то неправильно где-то вы предприняли, когда пошло это. Вам нужно от этого освободиться и начать понимать Господа. Если вы остановитесь в подобном состоянии, вы никогда не избавитесь от того, что у вас было вчера. Вы будете чувствовать себя неуютно в сегодняшнем, и вы никогда не достигнете определенного вам Богом будущего. И последнее. Не сравнивайте себя с другими. Не соревнуйтесь с ними. Это то, что свойственно людям очень часто. Сравнить с другим. А почему у этого так, а у меня так? О, у него такое служение, я хочу точно так же. И мы начинаем сравнивать, и мы оцениваем, и мы недовольны. Но потому что не совсем так. Знаете, вот момент соревновательный. Сравнивать чью-то святость. Вот люди говорят, вот посмотрите, там те были святые, те святые. Вот с ними сравнивайте там. Святых отцов нашли, там пустынников, столбников и всех остальных. Вот надо, как вот они, все. Но вопрос в том, в чем была их святость? Ведь смотрите, что такое святость вообще? Мы иногда воспринимаем святость как что-то такое необычное в внешнем проявлении. Ну, святых как обычно рисуют? Угрюмое вытянутое лицо и нимб над головой. Это признак святости. Но не в этом смысл. Смотрите, апостол Павел пишет послание к Коринфянам. И начинает с того, святые, да, святым в Коринфе, у которых есть никакого недостатка, вернее, нету в дарованиях, то есть Господни дары действуют. Они святые, но при этом он говорит, смотрите, какие эти были святые. У них есть такое, что даже у язычников нету. И он там перечисляет, что ему домашних лоины сказали о них. И призывает их к покаянию. Но тем не менее называет святыми. Вопрос, что такое святость? Святость по-другому переводится, ну, это слово можно так перевести. Как отделение. Отделение от чего-то. Смотрите, мы святые. Это не значит, что мы стали совершенными или безгрешными. Но мы отделены от этого мира. Когда мы получаем рождение свыше, мы становимся святыми. В каком контексте? В том, что Бог отделил нас от мира. А дальше Писание говорит, святой досвящается еще. То есть продолжает отдаляться так, чтобы то, что касается мирской системы ценностей, всех этих грехов, соблазнов и так далее, не имело над нами власти. Чтобы оно никак на нас не влияло. Мы свободны от этого, мы отделены. И есть оно, нету, есть этот соблазн, нет этого соблазна. Мы свободны. Вот это есть принцип святости. И мы должны постоянно уходить все дальше и дальше. Это процесс, в котором мы должны пребывать. Но это зависит от нас, хочу я это делать или нет. Я могу сказать, Господи, дай мне святость. Но если я ничего не буду делать, не придет она сама по себе. Это тоже то, что является нашей ответственностью. Поэтому не пытайтесь себя сравнивать. Бог создал каждого из нас уникальным. Бог дал каждому из нас свое служение. И Бог ожидает от меня, что я буду тем Сергеем, каким Он хочет меня видеть. Он не собирается видеть меня таким же, как Олег Иванович. И Он не будет мне спрашивать, Сергей, почему ты не был точно таким же, как Олег Иванович? Но Он Олега Ивановича спросит, почему Он не был или был таким, каким Он должен был быть. То есть Олег Иванович должен быть, как Олег Иванович, я должен быть таким, как я должен быть. И поэтому я не должен с кем-то соревноваться. Это неправильно. Не смотрите на людей. Потому что в этом случае вы начнете соревноваться чисто только внутри каких-то, знаете, таких человеческих амбиций. А Господь сказал, соревнуйтесь с собой, с самим собой. Будьте лучше сегодня, чем вы были вчера. Будьте завтра лучше, чем вы сегодня. Соревнуйтесь с тем, как вы духовно развиваетесь. Вот что является тем, что Господь ожидает от нас. Почему написано, праведный да творит правду еще, святой да освящается еще. А если мы себя сравним с другими, знаете, на что это похоже? Когда мы яблоко с апельсином сравниваем. Серьезно. И другое фрукты. И то, и другое хорошо. И то, и другое вкусно. Но они разные. Они выполняют свои функции. И будет странно сравнивать, почему они не одинаковые. Они не могут быть. Это яблоко, это апельсин. И было бы странно возмущаться, почему это яблоко не имеет апельсинового вкуса. Оно и не будет иметь. Но если оно яблоко, оно должно иметь нормальный яблочный вкус. Апельсин апельсиновый. То же самое в нашей жизни. Призвал вас Бог быть молитвенником, Он ожидает, что вы будете молитвенником. Он не ожидает, что вы будете проповедником. Но если Он вас призвал быть проповедником, Он ожидает вас этого. Но Он ожидает, чтобы вы не останавливались, но совершенствовались, освящались, продолжали дальше это делать. И поэтому это тот момент, который является очень важным. Если вы хотите развивать в себе это качество, начните с того уровня, где вы находитесь сейчас. Проанализируйте свою жизнь и стремитесь становиться лучше с каждым днем. Хочу еще раз напомнить тот текст, который мы читали в начале. Евреям 6.1. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Это не значит, что мы достигнем совершенства. Совершение только Господь. Мы будем совершенны в том плане, какой Бог для нас определил, когда будем в вечности с Господом. Но Писание говорит, достигайте. Если мы не будем достигать, то мы и не войдем в Него. Мы должны двигаться по направлению. Вот почему так важно не остаться на том месте, где мы сейчас находимся, но дорасти духовно, развиваться. Другими словами, можно так сказать. Постоянно пребывайте в процессе совершенствования, если хотите достигнуть того, что Бог определил для вас, и действительно иметь благодать в вашей жизни. Поэтому пусть это не будет просто словами. Делайте то, что было сказано. Давайте помолимся об этом.